В эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Сегодня я третий понедельник беседую с кандидатом исторических наук Михаилом Анатольевичем Бабкиным. Здравствуйте, Михаил Анатольевич, я приветствую вас в нашей студии сегодня. И вот для начала нашего разговора мы дадим послушать песню из моего лазерного диска «Царь Николай». Стихи, музыка Геннадия Пономарева, пою я, Жанна Бичевская. «Царь Николай».
Трепетав, как у креста, с календарями смотрит мне в душу царь Николай, взором креста с календаря смотрит мне в душу царь Николай, взором креста. Стыдно глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Веки в XVII Богу в угоду русский народ как единый уста клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды. Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Не растопи архиерейского сердца, и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте, на полу распростертый, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. В доме Ипатьева камни водки, в дырках от пуль белоцарская кровь. И там ангелы трубы труби, царь Николай, твое имя, любовь. Пели там ангелы, трубы труби, царь Николай, твое имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов, всеми оставленный родину спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Только поклонится люд лжемести, встанет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя.
Да, Конечно, это цареборчество, оно не могло не отразиться на всей дальнейшей жизни России. И, конечно, предательство духовенства закончилось избиением и истреблением их, как еретиков-цареборцев, в советских концлагерях. А цареборцем легко становится всякий, кто не научился от своих учителей тому, как и почему надо любить царя. И вот, может быть, об этом вы расскажете несколько слов, какую кару от Бога получили предатели царя, которые приветствовали революционное временное правительство и попали, естественно, как наказание Божие потом в руки большевиков.
Да, но это повод для отдельного самостоятельного исследования, потому что вот я собрал статистику по 2/3 общего числа архиереев, если всего там было 170 архиереев в русской церкви в 17 году, то у меня сведения по более 100 из них, по всем епископам. Из них более 90% это правящие архиереи, остальные викарии. То есть статистика большая, это целый повод для дальнейшего исследования. Но что можно сказать в общем? Мало кто из них дожил до конца 30-х годов. То есть большинство из них десятками начали уничтожаться прямо с самого начала 1918 года. Причем сразу буквально красные приходили, просто рубили все духовенство, даже посылали в Москву отчеты, что ни одного попа в городе, там, в Казани не осталось, ни одного попа, ни одного буржуя. То есть просто поголовно шло вырезание десятками архиереев и сотнями священников, которые...
У меня такой вот вопрос. А если бы наше духовенство не поддержало революционное временное правительство, а пыталось убедить народ, что нельзя поднимать руку на царя, попыталось как-то остановить вот эту лавину, как вы думаете? Ну, конечно, история не знает слагательных наклонений, но, конечно же, наверное, они бы не закончили бы такую жизнь такой мученской, позорной смертью. Как вы думаете?
Ну,
это была кара, наверное.
Это уже не исторический подход,
да.
Но, в общем-то, навевает, да, что вот все гонения советские, по большому счету, это навевает мысль о какой-то каре Божией. Но пусть этим занимаются богословы все-таки.
Да.
То есть как раз богословское рассмотрение февральской революции, октябрьской революции. Но вот на мой взгляд, все-таки суть событий, корень, свершила все-таки в марте, в феврале-марте 17-го года. То есть свержение монархии, то есть смена царской власти на народовластие, потому что в октябре 1917 года форма власти не менялась. Было народовластие, осталось народовластие. То есть принципиального ничего, по большому счету, относительно формы власти не произошло.
И так поэтому... подождите, при царе какой был народовластие?
Нет, я говорю, в октябре было временное правительство, стало большевики. То есть в октябре принципиальных изменений каких-то относительно форм власти не было. Но в феврале, в марте 17 года была царская власть, стала народовластие. Здесь произошло принципиальное изменение формы власти. Я считаю, что февраль именно ключевая точка в 17 году, ну и как причина последующих остальных событий. Ну, в общем-то, значит, повторяю, что это повод для дальнейшего исследования, проследить судьбу всех архиереев или там большинства из священников, новое основательное исследование. Ну, справедливости ради следует заметить, что все-таки не все, то есть подавляющее большинство священников приветствовало революции, но единицы, то есть буквально в каждой епархии есть сведения, там 1, 2, 3 священника.
Сохраняли верность царю, монарху.
То есть или поминали царя, или, соответственно, там не лобызались новой властью, соответственно, там не участвовали в праздниках свободы, и с крестными ходами не ходили, не принимали участие.
Кстати, может быть, об этом вы скажете, об этих крестных ходах с лозунгами, с большевистскими, да?
Да, ну это не большевистские, конечно, большевики были позже, но хотя, впрочем, да, и большевистские, если иметь в виду участие духовенства в 1 мая 1917 года, во многих местах это как церковный праздник проходил, 1 мая, социалистический. Ну давайте начнем с праздников свободы. Они назывались праздники свободы, праздники революции. Буквально с 4 марта 1917 года по стране прокатилась волна этих праздников. В чем заключалась суть? Что люди, узнав об отречении царя, о свержении монархии, о приходе к власти временного правительства, высыпали на улицы там, огромными многотысячными толпами, вплоть там 50-100 тысяч, там, в одном городе, в Тбилиси, даже 200 тысяч, по историческим источникам можно говорить, что были такие шествия. И, как правило, эти праздники проходили с участием духовенства. Вот, например, на Красной площади Москвы 4 марта 1917 года был парад. И в этом параде принимало участие, ну, в обеспечении парада, принимало участие духовенство во главе с епархиальными архиереями. Об этом, кстати, даже есть фильм в архиве кинофотодокументов в Красногорске. Там прямо видно, что архиереи среди там, праздничных толп народных идут прямо крестным ходом, вот 4 марта 1917 года. То есть документальный фильм. Служился молебен, возглашалось многолетие новой власти, временному правительству.
Благоверному времени,
да,
как
да,
они его называли.
Да, да, благоверному времени. Но это в плане церковной дисциплины, то есть от синода, собственно говоря, пошло. Время правительства именовалось как благоверное время правительства. Так вот в чем заключалось участие духовенства в праздниках? Им придавался церковный характер. То есть, во-первых, духовенство служило молебен, в некоторых местах приводило народ к присяге, но это уже там в 10-20 числах марта 17 года. Крестные ходы организовывало. Но эти праздники свободы иногда проходили на площадях, иногда в соборах. Но духовенство принимало в них одну из ключевых ролей. То есть обращалось к соответствующим проповедям, к пастве.
Какими соответствующими? Кому молебны-то служились? Кому они...
А Господу Богу, молебны Господу Богу, о значит, это даже, кстати говоря, синод распорядился служить вот эти молебны, о благоутишии страстей с возглашением многолетия благоверного времени правительства. Это даже шло...
Революционному...
Благоверному времени правительства.
Да.
То есть это шло от синода. Волна праздников шла буквально всюду, по всем губернским городам, по селам. Нет даже смысла перечислять эти города. Это просто вся империя, начиная там с Владивостока, Тюмени, Баку, Тбилиси, Кишинев.
Да,
ну,
да.
Просто вся страна, вот начиная с Красной площади от Москвы 4 марта 17 года. Начиная отсюда.
Ну, Феофан Полтавский, помните, Быстров еще говорил, ему старец, он пересказал слова своего старца, он говорил, что с того момента, когда Россия прогнала своего царя, предала ему, нарушила обет верности, то в этот момент в людей вселились бесы, причем полчищами, и Россия стала практически буквально забесовленной. Вот вам и, пожалуйста, и парад за эти...
Ну, это пусть уже богословы, конечно, дают оценку, это уже не наши, не историков, это вопросы, так сказать, по поводу, там, кто вселялся. Но, в общем, вопрос, конечно же, открытый и, в общем, очень требует такого тщательного богословского рассмотрения. Праздники свободы, они шли там, во многих городах по много раз, в марте особенно часто. И, кстати, духовенство особое участие приняло даже и в празднике 1 мая. То есть на волне вот этих народных торжеств по поводу свержения монархии. Все это перетекло, ну, к маю, точнее говоря, это было уже 18 апреля по старому стилю, то есть 1 мая это по новому стилю, вплоть до 18 апреля. Молебен в Москве служился в храме Христа Спасителя в честь 1 мая, причем по распоряжению управлявшего Московской епархией, там митрополит Макарий уже на покой ушел, был епископ Иосаф Каллистов, фамилия. По его распоряжению служился молебен в храме Христа Спасителя, первомайский, по случаю Дня трудящихся, Дня рабочих. И причем интересная переписка, что он выступил с осуждением духовенства, что оно не повсеместно, не во всех церквях участвовал в этом молебне. В этом послании высказывалась такая надежда, что будем надеяться впредь, что со следующего года, то есть 1918 года, праздник примет церковный характер, будем участвовать с крестными ходами, будем служить молебны под открытым небом, на площадях, с народом, что будем свидетельствовать, что мы вместе с народом, что духовенство и народ суть едины, то есть пастыри и пастырь едины. Потому что день рабочий, день интернационала, мы хотим, чтобы этот праздник стал церковным. Это московский епископ, его, кстати, поддержал епископ Серафим Бельский, это викарий Варшавской епархии, тоже он с аналогичным выступил предложением, что этот именно праздник следующего года принял церковный характер. Но реалии какие? Что пришла уже другая власть, большевики. 20 января выпустили декрет об отделении церкви от государства, где всякие торжественные шествия были запрещены. И, в общем-то, в принципе, по распоряжению светской власти этот праздник не стал церковным. Хотя со стороны церкви, со стороны отдельных представителей, точнее говоря, духовенства и иерархии, этот праздник, значит, было такое стремление сделать его церковным. Но справедливости надо отметить, что 1 мая все-таки отмечался не повсюду по стране, но, тем не менее, во многих местах. Например, отдельные съезды, епархиальный там Саратовский, например, съезд накануне 1 мая, то есть, ну, повторяю, это 17 апреля по старому стилю, принял отдельную резолюцию, что все духовенство участвует в обеспечении праздника на молебне, крестный ход,
да,
участвует в программе.
Красные, красные эти праздники, да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и послушаем песню из моего лазерного диска «Царь Николай». Вся музыка на этом диске Геннадия Пономарева. А стихи Сергея Бехтеева. Песня называется «Звонарь».
Грозно удары гудят и гудят, колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит. Дергает, вервит страшный звонарь злобы и ярости пьяной. В зареве красном зловонная гарь носится в дымке туманной, в зареве красном зловонная галь. Носится в дымке туманной, громко сплетает будящая медь, черненно-кровавые печи. Рвется на волю двуногий медведь, падая кубарем с печи. Рушатся кровли церквей и палат, падают в парке березы. Эхом звериным далеко звучат вопли, хулы и угрозы. Эхом звериным далеко звучат вопли, хулы и угрозы. Челядь под крики и звон топоров празднует праздник свободы. С песнями пляшут у ярких костров диких людей хороводы. Льется сивуха, ликует разврат, боги летят с пьедестала. Зычно скликает погромный набат к падали красных шакалов. Зычно скликает погромный набат к падали красных шакалов. Шапка упала к ногам звонаря, ждать, мол, осталось немного. Выкинул он из России царя, выкинет, кстати, и Бога. Грозно удары будят и гудят, колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит. Пьяный народ под зловещий накат совесть навеки хоронит.
Итак, в эфире авторская передача Жанны Бещетской «От сердца к сердцу». Третий понедельник. Я сегодня беседую с кандидатом исторических наук Михаилом Анатольевичем Бабкиным. Вот я попрошу вас все-таки продолжить разговор о резолюции и епархиальных съездов. Вот вы начали до песни об этом говорить, и очень интересно.
Угу. Да, интересные документы. Давайте зачитаем постановление епархиального собрания духовенства мирян Кишиневской Бессарабской епархии. Датировано 19 апреля
2017 года. Дата даем по старому стилю, да.
О форме правления. Наилучшей формой правления русского государства епархиальное собрание признало демократическую республику с широкой областной автономией. В сознании народных масс и конституционный монарх служит символом идеи старого абсолютизма власти. Вот почему лозунг «Демократическая республика» является уже требованием момента. После насильственного свержения монархии, не пожелавшей пойти ни на какие уступки, возрождение в какой бы то ни было форме монархизма является, безусловно, невозможным и нежелательным. Демократическая республика наиболее соответствует интересам народа. Из резолюции съезда духовенства и мирян Пензенской епархии 25 апреля 1917 года. Признавая совершившийся переворот делом великой милости Божией к нашему Отечеству, Пензенский чрезвычайный епархиальный съезд духовенства мирян признает необходимость единодушной работы всех, без исключения граждан, русского государства для укрепления в жизни нового строя. Из резолюции съезда духовенства мирян Донской епархии, то есть это Новочеркасск, столица, свободно избранные делегаты духовенства мирян Донской епархии постановили выразить свою полную удовлетворенность падением старого режима, тормозившего проявление и развитие лучших стремлений человеческого духа к всеобщей свободе, равенству и братству. И свою полную уверенность, что возврата к старому строю не будет, как строю гибельному для веры, церкви и государства. И что только обновленный строй государственной жизни может дать благо и счастье гражданам единой неделимой России. Из резолюции духовенства Челябинского викариатства Оренбургской епархии, три уезда губернии Оренбургской входили, 27 апреля 2017 года датировано. Духовенство Челябинского викариатства признает новое временное правительство, всецело подчиняется ему и готово всемерно содействовать и помогать ему как в укреплении нового строя, так и в доведении настоящей тяжелой войны до победоносного конца. Из решения епархиального съезда духовенства и мирян Симбирской епархии 25 апреля. всеми мерами поддерживать русское временное правительство. Из церковной кафедры в частных беседах и в общественных собраниях разъяснять на основании Слова Божия в духе мира и любви совершившиеся государственные события. Обратиться к населению Симбирской епархии со словом пастырским воззванием, освящающим словами Священного Писания настоящий политический переворот.
Угу.
И, в общем-то, таких по всей стране. Черниговская епархия 1 мая старого стиля. По отношению к форме правления, наиболее желательной в России, съезд высказывается за демократическую республику. Из резолюции Полтавского съезда 3-6 мая.
Ну, смотрите, как интересно, я прошу прощения. Уже тогда хотели демократию, которая, по словам Яна Кронштадтского, что правильно он говорил, что демократия в аду, на небе царство. Они захотели не власти от Бога, не божественной власти, а власти от преисподней. То есть власти дьявольской. Демократия ведь в аду. Они тогда хотели демократическую власть. И как это интересно. Хотели тогда, ратовали за нее и делали все, чтобы она была. И она сейчас появилась, вот эта власть.
Не, ну,
как
в общем,
они были бы счастливы бы даже до сегодняшнего
времени. Совершенно верно.
Времени,
ну, в общем-то, сейчас именно духовенство получило то, что они хотели получить тогда, в марте, там, весной 17-го года. То есть, чтобы не было ни налоговых инспекций, ни налоговых полиций, чтобы они были отделены от государства. Ну, в каком смысле отделены? Чтобы государство к ним благожелательно относилось, чтобы уважало веру, права граждан, чтобы приглашало их всюду на торжественные там, богослужения, чтобы давало государственные субсидии. То есть, иными словами, чтобы все было...
И никакого отчета они никому не давали,
да,
ни в чем.
Да, ни в чем. То есть, сами себя что-то награждали, поставили на кафедре, чтобы, иными словами, чтобы все было как при царе, но без царя.
Но без царя.
Вот в постсоветское время, ну, за последние там, 10, там, сколько, 15 лет, они именно вот только получили, вот только сейчас то, за что боролись тогда. Дело в том, что пришли там в октябре 17 года большевики, и понятно, что планы духовенства нарушились в 17 году.
Угу.
Но сейчас у них все хорошо, и, в общем-то, мы видим, что все их чаяния... Все,
сбылись.
Ну, как, да, сбылись. Ну, еще раз стоит, по-моему, привести цитату от патриарха Алексея II. «Долг церкви – познать волю Божию, а она раскрывается в соборном согласии епископата, клира и народа Божия, то есть всей полноты церковной. Поскольку на епархиальных съездах присутствовал и епископат, и клир, и миряне, то, в общем-то, мы к какому выводу приходим? Что оценка революции – это есть оценка свершившейся воли Божией. Что воля Божия, что мы хотим демократическую республику, мы хотим, что, слава Богу, что нет у нас царя.
То есть мы хотим. Не то, что Бог хочет, а мы хотим, да?
Да, ну, в общем, поэтому, на самом деле, это вопрос, конечно же, находится в ведении духовенства богослов, и хотелось бы услышать их оценку. Февральская революция – это воля Божия, милость Божия, благость Божия или что? Вот это принципиально интересный вопрос. Ну, давайте продолжим к следующей резолюции.
Нет, но я не согласна с такой постановкой вопроса, что это милость. Конечно, это не милость Божия.
Ну,
это естественно,
ну, это
дураку
понятно,
ясно,
ну, это понятно,
что
да.
Это не милость Божия, ну, это наказание. И большевики, это была эпитимия. Большевистский строй, это уже была эпитимия. Тут уже, как говорится, коса пошла косить.
Выводы напрашиваются, да. Выводы
конечно,
напрашиваются.
Конечно. А вот теперь уже с этой властью нам бороться нельзя. Потому что с эпитимией бороться, с Божьей эпитимией,
ну, конечно,
бороться
да.
нельзя.
Вот интересное постановление Казанского епархиального съезда 1 мая. Приветствовать состоявшийся по воле Божией и народный государственный переворот. По воле Божией произошел.
Угу, угу.
Выведший на путь свободного самоуправления и широкого развития не только русское государство, но и русского
православного церкви. Еще раз. То есть они свою волю освободиться от царя, свой грех скинули на Христа, на Господа.
На Божь, да?
На Бога.
Вот еще раз.
Что он так захотел?
Да.
Не они так захотели, что Бог так захотел.
Да.
Вот подмена-то какая, а?
Ну, мы на тех передачах слышали, это из уст епископат раздавалось, что приветствовать по воле Божией народа, что Бог там, поставляет цари, низлагая, совершил государственный переворот.
Да.
Ну, продолжим. Это же Казанский епархиальный съезд. Вполне сознательно и искренне стать на сторону временного правительства, имевшего мужество взять на свои плечи тяжелое и ответственное бремя правления государством в критическую историческую минуту. Всячески поддерживать это правительство от всяких посягательств на его власть со стороны крайних политических элементов, безразлично справа и слева, направляющих государство к контрреволюции, к анархии, гражданской войне и погибели.
Да.
Черниговское духовенство и епархиальный съезд, тоже 1 мая датирована резолюция. По отношению к форме правления, наиболее желательной в России съезд высказывается за демократическую республику.
Угу.
Нижегородский съезд епархиальный 15-18 мая проходил. Мы не сторонники отжившего и тяжкого для церкви старого строя. Мы приветствуем Временное правительство и Святейший Синод в их стремлении провести глубокие церковные реформы в целях оживления омертвелой поверхности Русской Православной Церкви. Тульской епархии съезд. Идя рука об руку с народом, съезд высказывается за учреждение в России демократической республики, находя такую форму правления, нисколько не противоречащую учению Православной Церкви. Омской епархии съезд духовенства и мирян 24 мая. Отжившая самодержавная власть в России была тождественна с угнетением народа, насилием над душой человека и гибельна для православной церкви. Признать ее восстановление недопустимым.
В феврале, когда произошла вот первая февральская революция, они молчали, ничего не говорили, потому что они втайне радовались этому. Радовались наступлению демона на Россию, радовались обессовлению народа, радовались разрушению. Это как расплата была.
Ну, полностью, не полностью, конечно, вопрос, но одна из таких больших ролей на общественном саммите, безусловно, духовенство лежит. На основе чего это можно утверждать? Дело в том, что правые партии, они вплоть до февраля 2017 года оставались наиболее мощным, наиболее многочисленным партийным объединением. В их основе, в их идеологии лежала православно-монархическая идеология за веру царя Отечества и полное подчинение духовным пастырям Русской Православной Церкви. То есть они были православные люди. Так вот, после того, как само духовенство снялось со знамени за царя и молитву, и молитва исчезла за царя, изменилась государственная, соответственно, идеология, то почва идеологически из-под правых партий оказалась выбита. То есть что им оставалось делать? Просто расходиться по домам. И, кстати говоря, в историографии считается, что, не считается, а факт исторический, что правые партии, они безмолвно в марте сошли с политической сцены. На мой взгляд, здесь роль духовенства, конечно же, безусловная, потому что они, значит, повторяю, что выбили идеологическую почву из-под правых партий. То есть, какой вывод? Они оказали существенное влияние на общественно-политическую жизнь. Наиболее мощные партийные объединения они фактически свели со сцены, с политической. Ну, давайте перейдем к городским съездам духовенства, чтобы показать, что принципиальных...
Тут повсюду, повсеместно, да, это повсеместно. Было предательство.
Городской уровень, епархиальный, уездный, благочинческий, все одно и то же. Вот резолюция духовенства города Полтавы, его уезд. Тут даже она приходила без мирян, просто духовенство. Резолюция была принята в виде лозунгов 25 апреля. Невозможность возврата к прежнему. Доверие и поддержка временного правительства. Война для окончательной победы над врагом. Работа...
Война для окончательной победы. Кого они считали врагом? Царя?
Германию. Но это надо обратиться к посланию Синода, который предостерегал народ, что если мы не будем продолжать войну до победного конца, нас завоюют Германии и поставят... А там же император был Вильгельм, там императорская власть. Угу. Соответственно, поставят нам на Руси принца немецкого и пойдет все опять то же самое, возвращение к старым порядкам. То есть это было в качестве такой, ну, светским языком выражаясь, там, страшилки. Что придет там, где завоюет Германию, принц и все по-старому. Ну, и из резолюции собрания духовенства Нолинского уезда Вятской губернии о форме правления в стране. Участники съезда 85 голосами против 8 высказались за республиканский образ правления в России. То есть тут социологический опрос, то есть более 90% за республику, а менее там, 10%, там, менее 8% против республики, то есть большинство. Из постановления собрания духовенства Глазовского уезда Вятской губернии 3 мая об отношении к новому устрою. Временному правительству доверяем, пока оно верно народу, ведет его к демократизации, на очаг свободы, равенства и братства.
То есть масонские лозунги.
Ну, это лозунги Великой Французской революции.
И священство это употребляет от своих...
Широко.
Да.
Уже к другому жанру перейдем. То есть это были резолюции, телеграммы епархиальных съездов. Ну, например, там съезд духовенства, Владикавказский епархиальный съезд. Съезд духовенства, рад уже наступившей свободной эре дорогой Родины, приветствует в лице вашем, то есть это Львову князю телеграмма, в лице вашего
масонов,
правительства, это... выражая твердую надежду, что оно, облеченное доверием народа, доведет борьбу с внешним врагом до победного конца и укрепит свободную отныне жизнь всех народов России на общее благо Отечества. Телеграмма духовенства Гурийско-Менгрельской епархии, то есть это Грузия. Многолюдный съезд духовенства Гурийско-Менгрельской епархии, восторженно приветствуя новое временное правительство, желает ему полного успеха в борьбе как с внешними врагами Отечества, так и с внутренними темными силами старого строя.
Я смотрю вас вот этих телеграмм и всего этого материала, который показывает позицию духовенства в вопросе...
Ну, их порядка полутора тысяч.
В вопросе свержения царской власти. Конечно, это о многом говорит. Давайте сейчас послушаем песню «Все-таки не так все плохо, и Господь оставил нам надежду». И по пророчествам, действительно, в последние времена в России будет царь православный, и мы сегодня должны к этому готовиться, и мы должны быть уже царскими. Потому что уже действительно время такое приходит, что Господь уже вот-вот снимет эту эпитемию, вот этого страшного ига, которое Россия получила за свержение монарха, за свержение царя и за предательство царства Романовых. И Господь снимет это наказание. Конечно же, но для ускорения вот этого снятия, вот этого ига, мы должны сами осознать, что есть царская власть, что она дается только Богом и для нашего спасения. И спасение государства, и спасение Церкви Православной. Итак, давайте сейчас послушаем песню. Она называется «Они пройдут». Песня из моего лазерного диска «Веру», стихи Сергея Бехтеева, музыка моя. «Они пройдут». Эти страшные годы пройдут.
Они пройдут, чудовищные годы, свирепою кровавою петой, покоревав все царства и народы безудержной и безумной мечтой, покоревав все царства и народы безудержной безумной мечтой. Они пройдут кошмары, слез и муки, мятежные преступные года, года скорбей, лишений и разлуки, разбившие надежды навсегда. Они пройдут, носители невзгоды, разрушившие грезы о добре. И вспомним мы о позабытом Боге и об убитом ангеле царе. И вспомним мы о позабытом Боге и об убитом ангеле царе. Поймут обман очнувшиеся хамы и потянувшись к отчим очагам, воздвигнут вновь разрушенные храмы, не кланяясь временным богам. Свечу худовую затеплив пред иконой, призвав слезам Господню благодать, начнет народ с покорностью исконной своих царей на службах поминать. Начнет народ с покорностью исконной своих царей на службах поминать. Народ с покорностью исконной своих царей на службах поминать. Начнет народ с покорностью исконной своих царей на службах поминать. Начнет народ с покорностью исконной своих царей на службах поминать.
Ну что же, наша передача «От сердца к сердцу» подходит к концу, и тема, которую мы затрагивали три понедельника, тоже, я думаю, исчерпана. Я благодарю моего гостя, кандидата исторических наук Михаила Анатольевича Бабкина, за то, что вот он принимал участие в этом и говорил с точки зрения документов с нами, не на уровне каких-то эмоций, к которым мы в основном привыкли, а именно с точки зрения документов. Кстати, вот эти документы исторические, которые вы приводили в наших передачах, в нескольких словах, откуда они взяты вами?
Ну, в первую очередь, открытые источники. Епархиальные ведомости, издававшиеся по всей стране. То есть открыть буквально любую подшивку этих ведомостей за весну лета 17-го года. И там можно увидеть все эти и проповеди, и епископаты, и резолюции городских, и благочинческих съездов. Mm-hmm. Mm-hmm. Другое дело, что собрать это все представляет собой тяжелый труд в крупнейших библиотеках страны.
Ну, это, кстати, можно в ваших журналах. Назовите ваши журналы, где их можно купить, ваши материалы опубликованы в них.
Большая часть сборника моих документов опубликована в журнале «Вопросы истории» Академии науки издает. Там около 300 документов опубликовано.
Как называется журнал?
«Вопросы истории». 2004 год, номер 2-5, то есть с февраля по май. Купить только, ну, во-первых, в библиотеках во всех есть, то есть читаемый
так,
журнал.
Так, а где купить можно?
А купить, ну, только в редакции. Это на Пушкинской площади. Там,
что это за редакция? Как называется?
Редакция журнала «Вопросы истории». И Академия, Российская Академия Науки издает этот журнал. То есть академический журнал, там более 300 резолюций. Повторяю, 2004
Еще
год.
Еще раз название журнала.
«Вопросы истории».
Спасибо вам огромное. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, за то, что вы внимательно выслушали Михаила Анатольевича Бабкина, кандидата исторических наук, с его замечательным и очень полезным, важным материалом. Да, там, где было предательство, там были и те, кто совершили эти предательства. И очень хорошо, что Господь сохранил невидимую свою десницу, сохранил вот эти документы для обличения этого страшного греха преступлений против царской власти. Счастливо, с Богом!